Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Традиционная рубрика «Красное сухое». В самых авторитетных винных энциклопедиях религии посвящены много, очень много статей. Здесь и иудаизм, и христианство, Ветхий и Новый Завет, монахи, крестовые походы, миссионеры. Со мной в студии историк религии, ответственный редактор приложения независимой газеты, посвященного религии, Марк Смирнов. Марк, в Библии вино упомянуто более 500 раз. Насколько библейский смысл вина метафоричен, или все же его можно попробовать, в прямом смысле попробовать?
Вино в Библии, особенно, конечно, в Ветхом Завете, это такой пласт жизни еврейского народа, да и не только еврейского, и всех соплеменников, рядом живущих народов. Вино – это, прежде всего, конечно, жизнь. Вот я обратил внимание, что вообще любопытно, ведь первое упоминание о вине в Библии, в Ветхом Завете, появляется после потопа, причем очистительного потопа, который наказал людей за грехи. И вот Ной, человек, который выжил после такого страшного потрясения, начинает вдруг возделывать виноград. Вот сказано, но начал возделывать землю и виноградник. И выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. Дальше мы знаем, что произошло, потому что Хам, это его сын, взял и открыл наготу его. Вообще, надо сказать, что вино ведь входит сразу же почти, когда устанавливается завет между еврейским народом, народом Израиля и Богом, через Моисея устанавливается завет, сразу же вино становится ритуальным, оно становится неким средством, некой субстанцией для совершения жертвоприношения. И вот что любопытно, как, опять же, Библия в книге «Исход» говорит, что ты будешь приносить на жертвенники двух агнцев однолетних, меру пшеничной муки, смешанной с елеем, а для возлияния четверть меры вина. Причем здесь сказано «гина», а «гина» — это 7,5 литров вина. И вот принеси его в благоухание приятное, в жертву Господу. И позднее потом христианство, естественно, воспринимало вино уже как некий материал для священнодействия. Что вообще мы знаем из Библии о вине? Ну, конечно, мы можем узнать о том, что вино, как его вот изготавливали, давят виноград ногами. Потом собирают этот жмых, потом вот отдельно вино наливают в меха, как это все вот хранилось. Некоторые ведь места Библии просто описывают, что кожаные-то мешки оказались ветхими, вино пролилось, лопнули они. И любопытно некоторые вообще детали вот из Библии. Я, например, узнал, что, видимо, богатые люди, евреи, использовали вино для окраски ткани или для мытья. Вот, например, в книге «Бытия» говорится, «Привязывает человек к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей». Ну, то есть это только царь, конечно, израильский мог себе такое позволить. «К лучшему винограднику привязывать ослицу». И далее сказано, «Моет в вине одежду свою и в крови гроздов одеяние свое, блестящие очи его от вина».
Марк, как церковь решает проблему причащения там, где виноград не растет?
О, вот это действительно большая была проблема в ту эпоху, когда Северная Европа или Восточная, в частности, славяне, принявшие христианство, оказывались вынуждены все время покупать вино, привозить его. Другого способа не было. И оно, конечно, безумно дорого стоило и употреблялось исключительно только для совершения таинства Евхаристии, для литургии. Ну, конечно, только богатые князья и потом русские цари могли себе позволить пить вино, а так в основном ведь пили мед, пили брагу, квасы, и вот, например, устав монастырский, который, конечно же, предписывает братьям обязательно для утешения, для того, чтобы восполнить тот аскетизм, в котором они живут, и те потери от жизни светской, от, в конце концов, от одиночества своего, некое утешение. Устав предписывает обязательно чашу вина, особенно по большим праздникам, по воскресным дням, то, что называется по латыни «доминика», то есть «день Господень». И, конечно, в русских монастырях за отсутствием вина использовали квасы и мед.
монахи в разные века внесли колоссальный вклад в развитие виноделия. Они улучшали сорта винограда и вина, исследовали почву, выбирали лучшие саженцы, умно и, я бы даже сказал, с размахом торговали вином и продолжают это делать. В исторических документах, в летописях зафиксирована проблема пьянства среди монахов.
Ну, конечно, конечно, об этом говорят и средневековые хроники, и, скажем, ну вот история Клюнийского аббатства во Франции, где монахи-бенедиктинцы оказались очень подвержены винопитию, так скажем, или в какой-то, наверное, степени уже алкоголизму, потому что даже местные жители говорили, у них вместо крови течет вино в жилах. И в России или в Древней Руси, так или иначе, в Московской Руси, во всяком случае, мы можем найти вот некоторые инвективы в адрес монахов, которые этому греху подвержены. Ну, скажем, в текстах Иосифа Волоцкого, который обличал тех монахов, которые вот как бы ведут праздный образ жизни, не трудятся, и призывал монахов к такому воздержанию от вина. Ну, а вот моя бабушка, она из Костромской губернии, из деревни Межуево Угличского района, кстати, откуда и Александр Зиновьев. Вот она рассказывала, что их местный священник иногда напиваясь засыпал на сеновале и терял иногда крест, и вот приходилось всей деревне искать среди сена его наперстный крест.
Говорит радио «Свобода». Вы слушаете передачу «Красное сухое». У микрофона Игорь Померанцев. Мой собеседник – историк религий Марк Смирнов. Марк, что писали о вине христианские мыслители, русские религиозные философы?
Я бы отметил то, что, скажем, наш, может быть, первый русский религиозный философ, мыслитель, и, кстати, поэт, что тоже, наверное, немаловажно, Владимир Соловьев, как он относился к вину. А он, вот как говорят воспоминания, люди, которые его знали, постоянно он выпивал красное вино. Водку он не пил, но пил красное вино. На одном из снимков XIX века он снялся у своего друга Анатолия Федоровича Коня в гостях. Он сидит с бокалом красного вина в руках. Он очень смеялся по поводу того, что граф Лев Николаевич Толстой, проповедуя трезвенничество, воздержание от вина, вот по поводу его проповеди очень смеялся. И вот написал он такой стишок. Это шуточные, конечно, стихи, но они о многом говорят. «Отказаться от вина – в этом страшная вина. Смелее пейте, христиане, не верьте старой обезьяне».
Марк, я правильно понял, что старая обезьяна – это Лев Николаевич Толстой?
Конечно, конечно, несомненно, хотя он с большим уважением относился к графу, но вот не щадил его, вообще не щадил своих друзей в этих стихах. Вообще он признавался, вот, например, в одном стихотворении пишет: «Люблю я дам сорокалетних, люблю я старое вино».
Марк, русская алкогольная культура по своей природе водочная. Как решает православная церковь противоречие между ролью вина в церковной жизни и, я бы сказал, водочным призванием нации? Или все-таки это мнимое противоречие?
Думаю, что, Игорь, мнимое. Ну, вы знаете, когда в условиях такой широкой торговли любыми алкогольными напитками страна находится, уже трудно говорить, что они только привержены водке. Они пьют пиво, которое рекламируют со страшной силой везде. Пьют и, конечно же, коньяк или виски, например. Сейчас культура виски очень в России актуальна. И, кстати говоря, напомним, что ведь и виски тоже создали монахи средневековые, католические монахи в конце 15 века. Спорят, не то в Шотландии, не то в Ирландии, но тем не менее. И называли, кстати, аквавита, водой жизни. Так что в России сейчас пьют все.
Для русской православной церкви алкоголь – предмет коммерции?
Да, такое случилось, по крайней мере, вот в нашей последней, новейшей истории, когда в конце 90-х годов, если не ошибаюсь, в 97-м, очень много благотворительных грузов поступало с Запада, и они отдавали церкви, например, и не только, кстати, алкогольные напитки, но и табак. Это, в общем, конечно, была проблема, как потом рассказывал митрополит Кирилл, председатель отдела внешних связей Московского патриархата, который вынужден был отвечать на вопросы журналистов. журналистов, как это возможно. Он говорил, ну а что же нам оставалось делать? Приходили составы с алкогольными напитками, их нужно было как-то реализовать. Ну, их отдавали в торговую сеть, причем государство способствовало этому, потому что были льготы у церкви, они не платили таможенные пошлины. И вот таким образом поторговали, даже неплохо. И, в общем, судя по оценкам некоторых экспертов, это принесло не один десяток миллионов долларов в церковную казну, ну, а может быть, и кто-то лично обогатился.
Передача «Красное сухое», историк религий, ответственный редактор приложения независимой газеты, посвященного религии, Марк Смирнов. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.